Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 27 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Все, гуманисты, я смотрю, вы у нас, да, все, как вы голосуете, интересно, не ожидал, то есть мы, получается, мы против, да, смертной казни, ну, хотя, я не знаю, ожидал до конца, не ожидал, черт его знает. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, канал называется «Говорит Москва», такое вот оригинальное название. Ставьте лайки по трансляции программы «Отбой», подписывайтесь на канал обязательно. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. По теме эфира XMR говорит, что это реалисты, а не гуманисты. Ну, хорошо. Также у нас идет прямая трансляция на Ютубе. Тьфу ты, на Ютубе же сказал. Во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой сообщества. Также у нас есть Телеграм-канал. Там есть трансляция, там есть все последние новости, на нее надо подписаться. Он называется «Радио, говорит МСК», латиницей в одно слово. Давай-ка мы все-таки кондиционер. Включи кондиционер, пожалуйста. Георгий Вячеславович, вот видите, все, весна, жара. 10 градусов на улице, прекрасная погода. Shotfire говорит, сейчас поставлю, зачем мне, чтобы током било. Да, это правда. Дарья Куртова говорит, что это либерота. Ставит вот эти вот все, видимо, голосует, да, против смертной казни. Ну, может быть. Я, знаете, посмотрел с вчерашнего дня тоже несколько видеороликов. Фактически на эту тему, где ноют по поводу пыток разные всякие товарищи с интересными фамилиями, которые работали недалеко отсюда, недавно еще. На радиостанции, название которой эхом разносилось по всей стране, да? Это интересно, конечно, интересно. Привет, Георгий, а вы не в курсе, что за жесть на Волоколамке и Ленинградке уже весь день стоим? Я не в курсе, но я знаю, что весь день вообще, в принципе, весь город стоит. То есть и вчера это было, но вчера было объяснимо. Почему сегодня все стоят, честно говоря, не знаю. Дайте даже гляну, что у вас там на Ленинградке. Ну да, не очень. Я вижу, что в центр Ленинградка стоит из-за пробок, а в область, ну, видимо, просто потому что время такое. XMR говорит, я как раз за пытки каждый день много лет. Ну, да, понятно. А мы с вами вчера это уже обсудили. Второй раз не хочу я про эту смертную казнь говорить, честно говоря. Давайте мы поговорим с вами про другую тему. Мы так или иначе будем с вами вокруг да около одной большой темы ходить. Я думаю, что это понятно вполне, почему мы будем это делать. Но я хочу несколько других проблемных моментов рассмотреть в связи с трагедией, которая случилась в Крокус-Сити-Холл. Мы увидели с вами, как достаточное количество людей, как за границей, и что немаловажно, так и внутри России, мягко говоря, своеобразно отреагировали на эту трагедию. Мы с вами увидели молодое поколение, детей по факту, там где-то от 16 до 20 лет, ну там среди них есть совершеннолетние, которые начали записывать, разлетелись эти кружочки и посты там в разных других соцсетях, в том числе экстремистские, где они начали говорить, да ну слушайте, да че там, ну кто-то умер, кто-то не умер, каждый день кто-то умирает, забейте, я сегодня из-за этого буду бухать там-то, значит, остаюсь бухать на даче, в Москву не еду, отлично, по кайфу. Видели мы эти видео? Мы видели эти видео. Мы видели с вами посты наподобие «Так че ж в Крокусе, а не в Кремле. Не туда получается. В следующий раз давайте как-то геолокацию настраиваем поточнее и идем сразу в Кремль». Эти публикации мы с вами тоже видели. И всяческую разную другую мерзость. Обвинение самой России, называние значит, России страной-террористом, которая либо заслужила это, либо сама это, собственно, и сделала. И что вот немаловажно, здесь эти люди были как за рубежом, с нашими паспортами, с паспортами граждан Российской Федерации, так и внутри Российской Федерации эти люди тоже были. Некоторых из них настигла кара. Ну, кара какая? Там, вот этого человека, у которого жена управляла выставкой в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге. Да, жену уволили, а его посадили на 15 суток. Этого, даже на 14. Не, ну, 14 еще есть такое. Что-то, ну, короче, неважно. На несколько суток его посадили, и там, как хулиганство, по-моему, он проходит по статье хулиганства. Некоторых заставили извиняться на камеру. Ну, вот это вот наша современная мода, заставлять извиняться на камеру. Я хочу у вас узнать, как вам кажется, как нужно поступать с людьми, которые в публичном пространстве выступают вот с подобным мнением в такой ситуации? Достаточно для них публичного извинения на камеру? Или, может быть, в отдельных случаях там, штраф и 15 суток? Или это... на самом деле, недостаточная мера. И мы опять здесь играем в гуманистов, точно так же, как в вопросе со смертной казнью, точно так же, как в еще огромном количестве вопросов, связанных с теми или иными темами. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Привет, Георгий, Костя,
извините. Здравствуйте, Константин.
В общем, мое мнение такое, максимально ужесточать, объясню сейчас почему. Вот они записывают это видео, следующий шаг, это они сочувствуют террористам, следующий шаг, это спонсирование ВСУ, а следующий шаг, повторение терактов у нас. Этих людей надо всех брать на карандаш, пускай не сажать их там на 5 лет, пускай посидят 15 суток, но чтобы потом они были под присмотром. Чтобы о них было известно соседям, чтобы их при приеме на работу могли выцепить эти данные. Чтобы эти люди были максимально под присмотром. Потому что на самом деле это опасный неблагонадежный элемент.
Угу. Понял. Спасибо. Спасибо. Печать необходимо ставить в паспорт. Волчий билет. Автоматический запрет на занятие должности в любом государственном учреждении, а также любой работодатель, который принял на работу такого человека с волчьим билетом, автоматически платит в два раза больше налогов за него. Не любишь свою родину, нечего тут тебе делать, пишет Максим Ветер. Интересная точка зрения. Эти меры достаточные, вы бы еще и вешать их начали. Вешать нет. А вот история, про которую Максим написал, мне нравится как инициатива. Историю с... То, что нам Константин только что сказал, его точку зрения я тоже разделяю. То есть, что существует некая последовательность вот этих действий, я считаю, что да, так оно и есть. Не в 100% случаев. Но очень часто эта последовательность бывает задействована. То есть, действительно, сначала ты записываешь, делаешь ты публикации в соцсетях, потом ты начинаешь их жалеть, потом ты вполне себе можешь начать кому-то донатить, а потом можешь совершить теракт. 100%. Мы вчера с вами это обсуждали. Про типа, который подорвался на собственной бомбе. Он кто был? Он был как раз из этой самой плеяды людей, которые в случае чего сочувствуют. Которые выступают со всех вот этих вот навальнистских, признанных экстремистскими точек зрения. Вот ровно такой был персонаж. Он собирался совершить теракт. Ему не фартануло ему, он подорвался сам на собственной же бомбе, потому что еще чухан был конченый, но тем не менее подорвался. И именно вот по этой дороге этот человек и шел. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
А вы знаете, у нас же можно с лоском это решить. Если человек как бы хочет, надо призвать его на ленточку. И пусть патроны подносит, пусть раненых выносит. Может, он поймет тогда головой.
А вы считаете, что такие нужны люди нам на ленточке? Которые... Он же может как патроны там... поднести, так и в спину выстрелить.
Да нет, там они под присмотром будут, там их перевоспитают на раз.
Угу. Ну, то есть вы за перевоспитание?
Нет, ну если они так себя ведут, как можно человеку как бы донести до двух извилин, чтобы у него третья появилась, вы понимаете? Угу. Они думают, что их это не коснется. А вот надо понять, чтобы они поняли, или хотя бы в госпиталь к раненым там, помогали инвалидам, вытаскивали судно из подных, памперсы. Вот они должны понять это, прочувствовать. Пока человек не прочувствует, он этого не поймет.
Угу. Понял, спасибо. Ну, так, то есть, за перевоспитание. Своеобразное, но перевоспитание. То есть, надо с такими людьми работать и делать так, чтобы у них мозги вставали на место. Проходили, сегодня ты играешь джаз, а завтра Родин продаж. Не хочу туда возвращаться. Есть разница, как вам кажется, между какой-нибудь джазовой импровизацией на клавишах или саксофоне и сообщением о том, что неправильное место взорвали, неправильных людей расстреляли, надо было в Кремль идти. Это одно и то же, с вашей точки зрения? А мне кажется, что это уже родину продали, на самом деле, эти люди. Вообще ставить слово «родина» в одно предложение с этими людьми, как будто выражать неуважение своей собственной стране, нет? Не надо им на СВО точно нож в спину воткнуть, согласен. Я вот по поводу СВО, то есть мы этих людей до патрон будем допускать, до гранат, но они возьмут там, начнут подрывать. Есть какие-то в этом сомнения? У меня нет. 8 лет условно с запретом соцсетей. Ее предполагает, что перевоспитания вообще в принципе не существует. Махаон говорит, что стокгольмский синдром лишнее совсем. Сумасшедший звонил вам только что. Не понял, при чем здесь стокгольмский синдром. Ну ладно, хорошо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Ну, во-первых, отправлять их на СВО, я считаю так, что СВО это нифига не прачечное. То есть, я сейчас делаю чуть что, сразу на СВО. Это не прачечное.
Угу.
А во-вторых, что можно сделать с этими людьми? Ну, отправлять их в тюрьму, это абсолютно бессмысленно. Это mm-hmm. раз. А во-вторых, во-первых, нужно взять и аннулировать, если это лица, которые уже сдали экзамены, там тому подобное, аннулировать результаты. Просто аннулировать, чтобы эти люди потеряли то, что дало им государство. Это образование. Без этих дипломов, этих аттестатов, им в дальнейшем дорога уже закрыта. Во-вторых, сразу, как сказали, ставить на карандаш. И третье, это этих людей, не этих людей, а родителей этих детей точно так же ставить на карандаш, потому что родители, в первую очередь, допустили вообще возможность зарождения в детской голове таких вот идей, мыслей. Это полное отсутствие воспитания родителей, либо, как бы сказать, родители бросили ребенка как растение у дороги и серии, мы тебя будем кормить, мы тебя будем там поливать, а ты расти и делай, что хочешь, расти как хочешь. Вырастешь, вон, свободное плавание, иди и все. Это в первую очередь родители допустили это, они бросили ребенка, и у него в башке вошли такие мысли. Я считаю так.
Угу. Понял, спасибо. В первую очередь виноваты родители. Но на самом деле я согласен. То есть давайте даже глобальный пойду. Мы как допустили? Как общество, как государство. То, что вот у нас в том числе молодое поколение мыслит такими категориями, не стыдится это выкладывать в паблик, не стыдится делиться этими мыслями. Это что же мы допустили? Это продукты нашего отечественного образования, я правильно понимаю? Это вот их там так воспитали? Ну, таких мразей? То есть на государстве, на мой взгляд, тоже определенная вина за это есть. Это если мы про молодых говорим, когда это взрослые лбы уже делают, которым под 50 лет. Здесь уже другой разговор, конечно. Я предлагаю закрыть уже интернет, зло оттуда лезет. Ну, это да, это слишком, по-моему, радикально. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Да, Георгий, приветствую вас. Добрый док на линии.
Здравствуйте, добрый док.
Ну, смотрите, во многом согласен, но в чем-то нет, объясню в чем, да. Вот как мы, допустим, это допустили, да, или как там родители допустили, а продукт ли это нашего там образования и так далее. Отчасти да, отчасти нет, отчасти это во многом процентов, я не знаю, на 70, на 80, это не продукт нашего там отечественного образования или родительского, да, воспитания, недовоспитания, а продукт того, во что мы пока очень плохо умеем, но учимся, продукт западной пропаганды. Продукт ютубчиков различных, вот, да, там, навальнистских, и не только навальнистских, продукт, там, телеграмчиков, канальчиков, да, различных. А, собственно, к родителям претензии, да, вот, предъявлять, потому что я знаю, что у абсолютно нормальных, да, не запятнавших себя родителей, да, родители, даже которые там, условно говоря, отправляют пожертвования сейчас, да, там, или плетут маскировочные сети для наших солдат, вот в двух семьях конкретно, ну, в моем окружении, да, вот именно такие дети, то есть отец с матерью за родину, за все хорошее, дети, вот, Рашка Навальный, Рашка Навальный. И, собственно, упрекнуть именно родителей, патриотически, да, и настроенных, и воспитываемых всегда, в том, что они... Ну, может быть, единственное, что какой-то недосмотр, да, потому что много работают, там, много чего-то, но не то, что они там вкладывают детям, надо кого-то брать на карандаш. Детей однозначно, да, то есть 15 суток мало, 15 суток очень мало, 5 лет, допустим, много, я считаю, но если ничего серьезного не совершило, вот, а какие-то общественно полезные и очень тяжелые работы, например, вот отправить за ленточкой я бы их не хотел бы видеть, да, я думаю, как и наши ребята, да, которые сейчас там находятся, действительно, может и выстрелить, что-то там такое сделать. А, допустим, наши оборонные предприятия, очень многие, работают сейчас в 3-4 смены, ребята зашиваются, да, там, женщина, мужчина, и... Естественно, там к блоку там какой-нибудь ракеты я бы такого супостата не допустил. А вот на самую грязную работу, да, которую там выполняет, наверное, разнорабочий, уборщик, что-то вот такое, вполне. И не на там 10-15 суток, а на полгодика, на годик. Чтобы взвыл, чтобы понял, чтобы вся вот эта вот шелуха выветрилась из юного неокрепшего.
Да. Понял. Ну, грубо говоря, общественная работа, да, где их там, эти общественные работы назначать, им там можно обсуждать еще, но вот Добрый Док предлагает на какие-нибудь заводы оборонные, там сейчас руки нужны. Хорошо, ну, понимаете, здесь вот еще в чем проблема. Это же, на самом деле, вот эта ситуация, которая сейчас случилась в Крокус-Сити, это, на самом деле, ведь не про политику. Вот на поверхности, если... Нет, понятно, что когда ты начинаешь копать, там, мы сейчас не говорим с вами про заказчиков, мы вчера об этом говорили, еще поговорим в будущем обязательно. Не про то, кто это заказал, кому это выгодно и так далее. Вот даже туда не будем сейчас уходить. Давайте на поверхности. Это теракт. Там убили людей. Убили детей. Огромное количество пострадавших. Это страшный абсолютно теракт. Все эти люди видели эти кадры. Я уверен, что вот эти молодые особенно. Да и те, кто писал сообщения 100%, да и молодые видели эти кадры. Они, в общем, насмотренные. Молодое поколение насмотренное. В интернете сейчас действительно есть все, что угодно. И какая-нибудь жуткая кровища, расстрелы и так далее лежат в гигабайтами на разных площадках. Ну, у них же вот в этот момент человеческое не проснулось, понимаете? В этом проблема тоже. Они начали себя вести как мрази на... вот в такой момент. Даже можно отринуть. То есть политическое переформатирование их мозга дало возможность так реагировать на теракт. Они... Ну, вот с этим что нужно делать? Это возвращает нас к разговору, вечному уже тоже разговору, про иноагентов. Тех самых, которые этим переформатированием и занимались на протяжении последних там 10 лет точно. Можно отследить, есть разные расследования, есть даже данные по поводу того, когда конкретно иностранные разведки начали вкладываться в развитие, например, того же самого YouTube и поддержку тех или иных каналов, которых мы нынче называем иноагентами. Но мы долгие годы с этим вообще ничего не делали, да и до сих пор на самом деле. Но у этих людей есть статус иноагента. Что это такое? Вот он иноагент, и что дальше? Это слово даже, оно не играет нужными красками, оно недостаточно жесткое. Это не иноагент, это враги. Это враги России, которые работают с будущим поколением. Которые до сих пор работают с теми, кто их сторонники здесь внутри. Это потенциальные диверсанты, каждый из них. И мы это тоже достаточно подробно разбирали. И мы продолжаем играть вот в это вот, ну, иноагенты, да. Просто что им там нельзя? Рекламу какую-то публиковать? Им не нужна реклама многим, они работают за гранты, у них все деньги есть. И они в этом открыто признаются многие, что они работают за гранты. У них есть грант от Латвии, есть грант от Литвы, есть грант от США, есть грант от Польши, есть грант там от Германии, от Франции. Это сразу несколько грантов от всех собирают и работают. Бабки есть. Мы им запретили только рекламу публиковать. Это хорошо, что хоть что-то запретили. Но маловато. А главное, не названо своим именем. Посмотрите, что несут сейчас эти люди. Они там сейчас ищут новая тема. Я не знаю, да, кто-то плотно-неплотно следит. Новая тема. Она пошла тоже из украинского телеграма. Это понесли многие наши вот эти вот неполживые в белом пальто. Что типа доказательство того, что это Россия сама сделала. Они нашли там каких-то людей в зале, которые типа сидят в синей одежде. Сравнили эти фотографии этих людей с теми, кто тоже был в синем, значит, из оперативников, которые брали этих террористов. Типа это была координация внутри зала, потом они же брали вот этих вот террористов и там как-то на кривых фотографиях попытались сопоставить. Это абсолютно разные люди, то есть один бородатый, другой без бороды, но это натестостероненные, значит, ФСБшники, КГБшники, властители ГУЛАГа, они бороду отращивают за пару часов, да, это всем нам известно. Ну, короче, неважно, это полная чушь, настоящая натуральная хохлядская чушь. Из Униана, знаете, из Трухи, вот из этих вот мерзопакостных каналов, информационных агентств вражеских. Вот они это оттуда взяли и тоже сейчас понесли и распространяют. Потихоньку, это вообще на коленке слепленная история, но они распространяют ее. А мы иноагенты, всего лишь иноагенты. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вы знаете, сложная тема, на самом деле, что надо делать. Надо вообще посмотреть, что именно делают, конечно, в ведущих демократиях мира с такими людьми. Конечно, там как-то их преследуют, но тут, знаете как, если ставить, ну, в пример, как бы там сталинские времена или советские, то уже нельзя так равнять, потому что тогда был все-таки железный занавес. И, ну, человек знал, что он никуда не может выехать. Не этот человек, который нарушает, а те, кто за ним следит, кто такое мнение может транслировать. Тогда, конечно, это достаточно легко пресекалось, потому что человек знал, что если скажет что-то не то, то получит пятерку свою и поедет лес пилить. А сейчас, может, почему иноагент, а не тюрьма? Потому что как раз высшее руководство наше считает, что должна быть страна свободная как раз. Максимально, чтобы народ из страны не бежал, чтобы миграцию не подстегивать. Потому что есть страны, такие многие в мире, из которых народ валит просто толпами, именно из-за таких вот жестких там законов или там беззакония. То есть из Ближнего Востока, из Африки. Угу. Мы же как бы это наблюдаем. И вот есть сейчас перекос, и мы в такой же в непонятной истории. Это они, западные страны, ну и даже, допустим, даже тоже США, вы, кстати, вот граница с Мексикой. Не могут никто ничего сделать. Из Мексики они бегут, или там из всей Центральной Америки, в США. И США не могут не прекратить это, потому что они там, вроде бы США богаты, потому что они сами деньги печатают. Европа примерно такой же истории. А там жить совсем плохо. То есть вот мы не должны создавать так, чтобы было здесь совсем плохо. Конечно, идиоты. Но и поэтому идиотов вот этих вот всех подряд нельзя пихать в тюрьму просто так. Тогда мы будем скатываться вот в тоталитарный режим совсем в такой, в какой-то этот...
Баланс вот. Вы предлагаете искать между тоталитаризмом и либеральным нашим режимом. Интересно, где вот, в какой точке этот баланс будет найден, по вашему мнению? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 27 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, он называется «Говорит Москва», подписывайтесь на наш канал, там есть прямая трансляция программы «Отбой», можете туда туда зайти, должны туда зайти, поставить лайк. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, общаться друг с другом по темам эфира. Также у нас есть трансляция в нашей группе во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой сообщества, и в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово пишется, заходите, вбиваете в поиск радио говорит МСК, выдает наш канал, там... Ну, что-то в районе 45 тысяч, точное число не помню. Подписчиков, подписывайтесь на него, и там тоже есть трансляция. Хорошо, с молодежью все понятно. Соево поколение ЕГЭ, которые ничего не знают и смотрят и на агента Каца. С людьми значительно постарше что делать? Люди, которые получили пресловутое лучшее в мире советское образование и воспитание. Советские сердобольные тетки. Soviet Life Matters. Soviet Life Matters. С ними как быть. Я на выходных видел, немало сидел таких теток, которые... Плакаются, мол, ну, посмотрите на этих таджиков, они трясутся, им холодно, они боятся, ну, доколе. Как любимый многими Брежнев и разная пионерия с комсомолами такое допустили, и каким образом они вот такую тетку воспитали? Это, в общем, философский вопрос, честно говоря. Недавно я только обсуждал что-то подобное. Откуда берутся эти люди вообще, которые вот с таким мышлением? Знаете, я... посмотрел тут на днях, сейчас зафорсилось очень хорошо, стало набирать популярность это видео, но я посмотрел, когда там было, типа, в районе 10 тысяч просмотров это видео, но это не столько я, значит, тут выпендриваюсь, сколько говорит обо мне, как о человеке, который любит, значит, копаться в подобном дерьме. Посмотрел видеоролик на канале какой-то суперсоевой, значит, студии искусств московской. Интервью видимо, хозяина этой студии, по фамилии Шевелев, по-моему, что-то такое. Интервью с его одноклассником, Артемием Лебедевым, тоже небезызвестным. И вот они, значит, решили пообщаться и записать интервью. Значит, так как он одноклассник Артемия Лебедева, тому что-то в районе 49 лет, в общем, около 50 лет человеку. Делаем вывод, да? Меряем по Лебедеву. Это, знаете, человека вот прямо берешь за шкирман и, значит, в меру весов. Меру весов его делаешь вот туда, в палату. Меру эталонов и весов, потому что это эталонный соевый куколд, какого только можно просто себе представить. Либерал в вакууме, идеальный, который читает только униан, который без задней мысли называет, значит, Советский Союз самым большим злом, откровенным злом, значит, проводит параллель между КГБ СССР и Гестапо, при этом обожает Моссад, обожает Израиль, считает, что, значит, израильские пули и бомбы несут свет и демократию в темную, значит, мир Палестины и так далее. Ну, там полный набор. Это я насмотренный человек, я видел огромное количество разных этих иноагентских либеральных деятелей и их последователей, читал комментарии, смотрел видеоролики на 200 просмотров, на 200 тысяч просмотров, на миллионы просмотров, во всех них разбираюсь прекрасно. Это лучший. Ничего подобного я еще не видел. Он там типа такой импровизированные дебаты у них с Артемием Лебедевым, который... Я не фанат Артемия Лебедева. Вообще не фанат Артемия Лебедева, но это надо увидеть, серьезно. Можете найти как-нибудь на... А вот Серый Кот говорит, осилил половину этого интервью, он просто туп. Это вот не просто туп, знаете, и бывает, когда человек там необразованный, интеллектуально неразвитый, не тот случай. Это вот помножено на невероятную ненависть к России, на ненависть к своим предкам, он там в открытую об этом говорит, что ему стыдно за деда, ему стыдно за Россию, ему, он говорит о смерти культуры. Я так пролистал канал, там в половине названия видео, там куча каких-то подкастов, не таких популярных, как, естественно, с Артемием Лебедевым, и там вот как умерла русская культура, смерть русской культуры через этот, через заголовок. Откуда эти люди берутся? Это советский человек, это, еще раз, одноклассник Артемия Лебедева, то есть московскую школу человек окончил в Советском Союзе. Лучшее в мире образование, все вот эти вот вещи. Откуда они берутся? Ну, я вот не знаю, у меня нет ответа, честно говоря, на этот вопрос. Это действительно какая-то тема для научной диссертации. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и напишет. А может, я, наконец, соберусь получать научную степень, я этим займусь. Вполне, надо пометочку на полях сделать. Может быть, да, может быть, это интересная история. Вот и... То есть у меня ответа нет на этот вопрос, но эти люди есть, да. И эти люди умудряются еще обрабатывать наше новое поколение. И все, что мы делаем, мы им присваиваем звание иноагентов. А у этого человека даже вообще ничего нет, я уверен, никакого звания. Он вполне он в Москве, он живет здесь, в России. Это интервью вышло уже... Не, по-моему, это вышло до значит, этих ужасных событий. То есть там никаким образом не затрагивается теракт в Крокус-Сити. Но я почему-то догадываюсь, что может этот человек про эти теракты говорить. Откуда они берутся, черт его знает. Что с этим делать? Как это можно перевоспитать? Сажать их всех в тюрьму? Ну, я вообще, я за жесткость. Я сейчас, по крайней мере, я очень озлобленный. Я прям чувствую, во мне это кипит. Вот я с вами делюсь. Последние несколько дней я чувствую, как у меня кипит. Особенно после того, как вот мы, значит, два дня, да, подряд здесь работали в непривычном для выходных режиме, и я был такой, знаете, скорее на адреналине, то есть ну, вот все время там работа, отслеживание информационных потоков, и потом, когда информация, она немножко осела, и все это превратилось уже, ну, так или иначе, вот в следственную рутину, когда уже ведутся следственные действия, я почувствовал, как во мне все это, вот вся эта история закипает. Я злой. То есть я считаю, что извинений этих детей на камеру недостаточно. Мне очень понравилось предложение о пометке в паспорте. Но я не знаю насчет прям в паспорте, но так, чтобы человек, который допустил подобное высказывание по отношению к теракту, погибшим в этом теракте, кто решил каким-то образом обелить тех, кто его совершал, или постараться перекинуть ответственность тех, кто его совершал, на государство, обвинить в этом там, президента или еще кого-то, или там, усомниться в том, что этот теракт вообще в принципе был, что это все на самом деле чистая постанова, чтобы он эту пометку в какой-нибудь, я не знаю, в трудовой книжке или еще в каком-нибудь документе с собой вот так вот через всю жизнь нес, чтобы этот груз на нем был всю его оставшуюся жизнь. И чтобы каждый, кто в будущем подумает нечто подобное сказать, подумал 10 раз, готов он нести это с собой всю жизнь или нет. Это про тех, кто здесь, я говорю сейчас, в России. Про тех, кто вне России. Ну и много раз тоже обсуждалось, нет инструмента, как лишить этих людей гражданства. Ну, на мой взгляд, эти люди не должны быть носителями паспорта Российской Федерации. Из широких штанин пускай достают только свой второй паспорт, который у них практически у всех есть. А наш, пускай больше у них в этих штанинах не присутствует. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Хорошего эфира.
Здравствуйте.
Ну, знаете, я могу свое мнение так вам преподнести, что мне кажется, что эти случаи, они единичные. Потому что вот когда у нас был процент голосования, например, на выборах за Путина предыдущие, то есть два выбора назад, да, угу. Там у него процент был существенно меньше. Сейчас процент за голосование за Путина, вы сами видите, какой большой. То есть, соответственно, население в массе своей все прекрасно понимает. То есть этих случаев единицы. Угу. Но они, естественно, сразу афишируемые, цепляемые и так далее. Мне кажется, очень много зависит от воспитания. То есть вот у меня, например, старшей дочери 22 года, да, а младшей 5. И та, которая старше, она видит то общение, которое происходит, например, у меня в семье, с женой, там, с друзьями и так далее. Да? И она это дело мотает, как говорится, на ус и понимает, что к чему в мире примерно творится, по крайней мере, в том виде, в котором я это понимаю, и ей могу донести свою точку зрения. А поскольку процент за Путина был высокий, я думаю, во всех нормальных семьях творится то же самое. Поэтому, ну, это недостаток воспитания и их единицы, повторюсь, их единицы. Угу. Вот. А насчет того, что вы говорите, да. Какие-то жесткие меры, мне кажется, что, ну, человеку свойственно ошибаться. Я могу за себя сказать, я был на Болотной площади с белыми ленточками, правда ведь? И что, меня надо было в то время как-то вечно поставить в паспорт белый билет? Я думаю, нет, потому что потом стал анализировать, стал взрослеть, стал больше интересоваться и постепенно сам понял, что к чему, куда. И занимаю теперь полностью противоположную точку зрения. Вот, поэтому я считаю, поскольку такие вещи творят в основном молодые люди, наверное, им в плане своего возраста вот это свойство есть ошибки.
Вот. Понял, да.
Да, конечно, надо как-то проводить работу. Вопрос воспитания, вопрос, наверное, семейного воспитания, вопрос воспитания школы, институт, колледж и так далее. Вот с этим, мне кажется, надо как-то больше работать. Но, ну, мне кажется, нельзя. Нельзя очень жестко, вот прям так, как говорится, на всю жизнь портить человека. Мне кажется, надо давать шанс. Хотя...
Давай шанс.
Тоже очень раздражает.
Да, понял, хорошо. Какие все добрые, да? Я, например, не согласен с деятельностью президента, во время правления которого Российская Федерация уменьшилась на... Сколько здесь? Это что у нас? 11 миллионов, да? Это на 11 миллионов человек. Но это... А, так, убежал у меня сообщение. Но это не значит, что меня необходимо лишать за это гражданства. Во-первых, где увидели уменьшение на 11 миллионов человек? Да, это раз. Два... Ну, ладно, хорошо, это опустим. Давайте остановимся на том, что вы не согласны с деятельностью президента. А никто не говорит про то, что за несогласие с деятельностью президента. Есть разница между несогласием с деятельностью президента и... желанием смерти кому-то, одобрением теракта против граждан Российской Федерации. Чувствуете разницу? Не надо передергивать здесь. Мы говорим про конкретный случай сейчас с вами. Вы можете быть не согласны, а можете работать на врагов. Это разная степень того самого несогласия. Вы не согласны с политикой президента Путина, но вы при этом не враг России же, я надеюсь, по крайней мере, Алексей. Что вы не враг России. И не, вы не желаете, я надеюсь, еще раз, вы тут этого не пишете в вашем сообщении, но я надеюсь на это, основываясь на предыдущих каких-то ваших сообщениях. Вы не желаете распада России, убийств русским людям, смертей. Вы не хотели, чтобы эти террористы перенаправили свой взор с Крокус-Сити на Кремль? Я надеюсь. А я говорю именно вот об этом. Потому что вот то, о чем нам сейчас говорил наш слушатель, про Болотную площадь. Болотная площадь была уже достаточно давно. И время поменялось. Сейчас у нас, мягко говоря, уже не Болотная площадь. У нас сейчас то, что тогда... те люди, которые тогда были, многие из них, они готовились для этого времени. Для того, чтобы в случае чего пилить здесь все, что только можно пилить. Чтобы оно рухнуло. Раскачивали лодки. Если вы были на Болотной площади, вы поменяли свою точку зрения. Много таких людей. Да? Таких много. Это отлично. Но время другое сейчас. Оно жестче. Оно бескомпромиссней. Оно серьезней. И это уже в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Это уже не фигура речи. Еще раз, эти люди, которые тогда, может быть, во времена Болотной площади еще детьми были, они сейчас подросли, воспитались в том числе теми, кто тогда рулил этой Болотной площадью, и готовы уже завтра идти и совершать теракты. Эти люди, примеров предостаточно. Как успешных терактов, как Дарья Трепова, так и неуспешных, как вот тот тип, который подорвался на своей собственной бомбе вчера. Примеры есть. Есть доказательства вот этой вот линии поведения. В этом проблема. Преступления тоже совершают единицы, но ради них написан УК РФ. Существуют правоохранительные органы и разные тюрьмы. Согласен, это Виталий Филин написал. Зачем придумать велосипед? Пусть носит на шее медаль Иуды, как при Петре Первом или на каторгу. Вот, пожалуйста, тоже радикальный Евгений Драмер, например. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, я вас слушаю, вы в эфире.
Алло.
Ладно, давайте попробуем тогда заново. Если алло, значит, что-то у нас со связью. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Кёрий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Единичные случаи не особо страшны, если нет тенденции. И нет условий для того, чтобы они стали не единичными. А я таких условий не вижу, что их нету. А вот тенденции есть явно. Поэтому ссылаться на единичные случаи – это необоснованно. Вы действительно правы. То, о чем вы говорите, о тех лицах, это действительно мрази. И допускать их воспитывать через труд, где требуется максимальная ответственность, честность, объективность. Есть у нас такие заводы, фабрики, там предприятия, т.д. близко допускать нельзя. Во-первых, их надо выявлять. Вы помните оперативную съемку, как одного показали по телевидению, его арестовывали, за ним пришли, я не помню куда, где он работал, по-моему, на рабочем месте. Тот, кто в интернете, значит, несовершеннолетним давал инструкции, как им надо окончать жизнь самоубийством. Ему там лет 27 было, вы посмотрите, я посмотрел на его рожу, как он испугался. Его раз взяли и все, и вперед. Что с ним потом было, я не знаю. Во-первых, если эти деятели не попадают под уголовную статью, под прямую, их надо ставить на учет в правоохранительных органах. А теперь представьте, если ему этому ублюдку лет 18, 19 или даже 20, и он учится, представьте себе, что вот это предупреждение в каком-то письменном виде придет на руководителя организации. Что такой товарищ то-то, то-то делал в интернете или там высказывался, сообщается в порядке сведений под уголовную статью, пока предупрежден и т.д. и т.п. Перевоспитывать их, пусть они сами себя перевоспитывают. С помощью родителей, без родителей. Самое лучшее перевоспитание подонков – это только наказание. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич – матерый эфирный волк, пишет Shotfire. Это да, тут и не добавить, не прибавить. Так, да я тех паскуды к своему велосипеду не подпущу, не говоря уже о госпредприятиях и абонентских ящиках, говорит Виталий Филин. Он же, кстати, писал, что здесь вообще ни образование, ни возраст, ни воспитание влияет на такие поступки. А соевым паскудонышем может быть и оправдательным терроризмом может быть и в 20, и в 40, и в 57. Да, это правда. Это действительно так. Георгий, это Сергей Владимирович у нас на Ютьюбе пишет. Разделяю с вами точку зрения со всей этой мерзотой, которая против своего народа и страны. Я тоже за жестокость против этих нелюдей, которые здесь живут и выговаривают. Воспитание идет от родителей с самого детства, а не в 22 года. Знаете, вот про воспитание. Социальный рейтинг, вот пишет Константин Змитин, решит вопрос ошибки. Его можно улучшить, когда поумнеешь. Например, помочь СВО, поволонтерить, сдать кровь, а можно пойти с белой ленточкой и минус 100 получить, или за видео 500. Социальный рейтинг, да, интересно. До еще новостей мне пришло сообщение о том, что Рон Десантис, это губернатор штата Флорида, у себя закон ввел, я вот не помню, он уже принят или не принят, что до 14 лет, по-моему, до 14 лет, в общем, до совершеннолетия, ребенок вообще не может пользоваться интернетом, не имеет доступа в интернет, запрещен. И заходить там только с какого-то должен разрешения, с документов. Это вот детали не помню. Даже суть не в штате Флорида и в Ронде Десантисе, а вопрос в том, что мы возвращаемся к вот этой теме входа в интернет и его полнейшей анонимности. У нас действительно сейчас интернет — это гуляй рванина. Пространство анонимности и полнейшей свободы. Им никто никаким образом не управляет. И мы видим, что происходит на самом деле с интернетом. И да, вы скажете мне, полностью под контроль вы это взять не сможете. Это действительно так. Но если базово любой пользователь интернета будет заходить туда по документам, например, ну, то есть вот ты создаешь аккаунт, у тебя каждый аккаунт, он через паспорт заходится. Разрешение там, не знаю, сим-карты и так типа, по паспорту, но они просто не все на конкретного человека, например, записаны. Если у тебя будет 100% понимание, кто за тем или иным аккаунтом находится, то, может быть, какое-то чувство ответственности за свои слова появится хотя бы, потому что на данный момент есть ощущение, ну, я вот тоже, да, наблюдаю иногда там в комментариях под разными видеороликами, под нашими трансляциями, под еще какими-то видео, ну, то есть даже вот лично в мой адрес. Иногда бывает, ты думаешь, вот нормальный, приличный человек такие вещи не может сказать. Ну, не только в мой, это вообще особенность интернета. Такие гадости порой говорят, такие мерзкие вещи пишут на разные темы и так далее, как будто, который языком вот тет-а-тет никогда в жизни никто не скажет. Этот человек может быть вообще профессор МГУ. Хотя я надеюсь, что в МГУ такой профессуры нет. Высшая школа экономики, профессор. Например, ну, там, грубо говоря, да? Что-нибудь такое. Или Колумбийского университета. Вроде приличный, воспитанный человек, а в интернет заходит, и как будто вот это отсутствие каких-либо рамок дает ему карт-бланш на самую настоящую грязь. Это что же надо брать под контроль? Ну, рано или поздно. Или как? Или мы так и будем оставлять интернет вот бесконтрольным гуляй-полем? Из интернета много мерзости идет, так или иначе. Запретить интернет невозможно же? Невозможно. Ну, а правила пользования должны какие-то появиться? Давайте как пример... Хотел про футбол сказать, не буду про футбол. А тут что-то я все время, мне жена недавно говорит, у тебя все твои примеры все время через футбол. Давайте не буду про футбол, давайте про машины. Вот тоже недалекая от меня тема. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания, ну или вообще вот самодвижущиеся повозки, когда появились, для них тоже не было писано никаких правил. Они перемещались абсолютно без правил. Или вот у нас сейчас самокаты. Туда же. Вот появилось какое-то новое транспортное средство. Ни под какие законы оно не подходит. И, соответственно, делает все, что хочет. Но законодательная база, она догоняет в любом случае. Иногда быстро, иногда долго. С автомобилями, по-моему, было даже дольше, чем с самокатами. Если вот так вот опуститься в каждой там, отдельной какой-то стране, во Франции, где они там начали появляться первыми. Франция, Германия и так далее. Долго, но, тем не менее, догоняли. И теперь... Для того, чтобы пользоваться автомобилем, ты должен быть совершеннолетним, ты должен сдавать экзамены, ты должен обязательно исполнять правила дорожного движения. Если не будешь, будешь нарушать, тебя штрафуют, лишают прав и возможности управлять транспортным средством. Так чем в этом смысле хуже интернет? На самом деле ничем не хуже. Это тоже новый, сравнительно новый инструмент для нас, для всех. Ему сколько там от силы? Вот интернет в том виде, в котором мы его знаем. С форумами, с соцсетями, с поисковыми, значит, всякими этими историями и так далее. Сколько ему? Лет 30? Вот он используется прям полноценно всеми. Вошел в каждую жизнь. Даже в каждую жизнь он вошел и того раньше, позже. Лет 20 он в таком режиме существует. Это мало. Но должна законодательная база так или иначе догонять. Я уверен, что она будет. По-другому просто никак не получится. И все нытики про свободу интернета лесом идут. Потому что это не свобода. Это анархия. Насколько знаю, велосипеды когда-то жестко регулировались. Не знаю про велосипеды. Про велосипеды мало я что знаю. В жизни он профессор Ранхикс тоже. Вот чего Ранхикс-то? Не надо Ранхикс. А в игру ли он мамку? Да, мамку, да. Ну, давайте только. Все, совсем согласен, кроме профессора Академии при президенте. Отличное учебное заведение, насколько я слышал. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 27 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, подписывайтесь на наш канал, там есть прямая трансляция программы «Отбой», заходите на нее, ставите лайк под трансляцией, там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Также трансляция есть во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM, наше сообщество называется, подписывайтесь тоже обязательно. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово. Вбивайте просто в поиск, находите канал, и на него тоже обязательно подпишитесь. К разговору о стереотипах и образах, это ж какую медвежью услугу оказали все эти почитатели соевого рафа с булугуром без лактозы, что у нас высшая школа экономики долго ассоциируется только с какой-то нечистью иноагентами. Да, ну слушайте, причем меняется, насколько я знаю, точно не понаслышке, там это высшая школа экономики, но да, так бывает. Сначала, как бы это каламбурно не звучало в контексте университета, сначала ты на зачетку, потом зачетка на тебя. Это называется именно так. Значит, смотрите, сейчас по лентам идет история с тем, что группа «Пикник» сегодня будет давать концерт в Санкт-Петербурге. Концерт запланированный заранее, они говорят о том, что все деньги с концерта на благотворительность, они немного поменяли программу, минимум шоу из спецэффектов с симфоническим оркестром, это та самая программа, которая должна была состояться в Крокус-Сити-Холле. Я прочитал много там, да как вообще не стыдно, еще что-то, я вообще не понимаю каких-то набросов на группу «Пикник», осуждаю их максимально, считаю, что это неправильно, но я решил в этом контексте с вами поговорить вот об одной еще проблеме, которая так или иначе на повестке дня возникла после этого жуткого теракта. Это проведение массовых мероприятий, например, таких как концерты. Во-первых, я хотел у вас спросить, вот на данный момент как вы себя чувствуете в этом смысле? Вы пойдете, может быть, в ближайшее время на какой-нибудь концерт или еще куда-то, или не пойдете по каким-то причинам? Может быть, вы считаете, что, не дай бог, еще что-нибудь такое произойдет, поэтому лучше не пойду. Или, может быть, вы ждете каких-то решений, например, по охране подобных мероприятий для того, чтобы вы туда, значит, пошли. Ну, либо вы в этом смысле мыслите абсолютно свободно, и вот у вас там запланирован какой-нибудь концерт, в ближайшее время вы на него планируете пойти обязательно. Ну и второй вопрос, это, собственно, как вам кажется, как должны охраняться подобные мероприятия для того, чтобы вы чувствовали там от себя абсолютно безопасно? Вот для того, чтобы вы сказали, это мероприятие охраняется должным образом, и я спокойно туда пойду и ничего бояться не буду, и буду уверен в том, что все будет четко. Вот где та самая планка, нужная планка охраны подобных мероприятий, таких как концерты? Давайте так, мероприятий, где единомоментно в одном месте находится тысячи человек. Там было 6 с лишним тысяч человек, бывает и на десятки тысяч мероприятий, да? Вот тысячи человек такого рода массовые мероприятия. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Меня беспокоит вопрос не сколько охраны, а меня больше беспокоит вопрос, из каких материалов сейчас сделаны концертные площадки, что они горят спички. Потому что по технике безопасности, насколько мне известно, они гореть вообще не должны, в принципе. И тут у меня большие вопросы к Агаларову. Как так получилось, что здание загорелось как спичка? Этого быть не должно. И второй вопрос у меня по пожарной вот этой сигнализации. Была вода в итоге? Где вода должна была залить весь костер? Как я это вижу? Я, конечно, не спец. Если есть спецы, пускай позвонят в эфир. Но мне очень интересно, как такое вообще произошло. Потому что, по идее, по технике безопасности, такого вообще, в принципе, не должно было случиться. В принципе.
То есть, да, но там бензином поливали. Да? Это не пожар, который возник случайно. Я тоже, может быть, кто-то забывает, что это был не пожар, это был теракт. Там бензином все полили. Когда вы говорите, что оно не должно загораться, оно само по себе ничего там и не загоралось. Это его подожгли, причем подожгли так, что мама не горюй. Но давайте вот эту историю оставим про что, как, где там и так далее. Давайте поговорим про ту тему, которую я задал. Не пойду, потому что не знаю, с чего сделаны современные концертные залы. Вот такой был, значит, аргумент. Его засчитываем. Хорошо. Я на автобусе езжу на работу, там тоже много народу. Пешком ходить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Нет, нет, конечно. Безопасность на концертах должна быть как в аэропортах. Рамки, рентген, собаки, предполагает ОКЕЙ. Угу, хороший вариант. Сдала билет на премьерный спектакль в Малый театр, хотя долго ждала, страх присутствует, пишет Марина. Как видят власти охрану, террорист с автоматом не проходит рамку металлоискателя, у него его отбирают, и он расстроен и идет домой. Я не уверен, что так власти видят охрану. Я считаю, что так видят охрану люди, которые предъявляли претензии охране в начале, когда это все произошло. Вот они так видят, да, что у вас с собой автомат, с автоматом нельзя. Да, вот. Ну, я мысль понял. Лично я ходил на стадионы и в театры, любые массовые мероприятия с 90-х, и именно А, не ходил, пишет Валерий, именно из соображений безопасности. Алекс пишет, на такие массовые точно не пойдем, дело не в охране, а в работе силовиков и правоохранителей в целом. Угу. Концерт «Россия, Крым, Севастополь» был безопасным, я примерно так вижу безопасный концерт. Это что за концерт? «Россия, Крым, Севастополь» — это что-то на Красной площади, судя по названию, да? Хорошо. Я в воскресенье попёрся в Лондон за штанами, попал под эвакуацию. Лондон, это, видимо, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, Лондон имеется в виду не тот, который Capital of Great Britain. Это, видимо, какой-то торговый центр. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Да. Здравствуйте.
По безопасности, знаете, вы на выборы ходили?
Нет, я голосовал через интернет.
Я ходил пешочком, у меня опять электронка моя со мной не дружит. И вы знаете, на крыльце школы у забора два сотрудника. На крыльце уже самого, именно у забора два сотрудника. Уже как бы, да, они, уже как бы первый рубеж. Второй рубеж на крыльце на ступенечках у входа стоят еще два сотрудника. И внутри еще четыре сотрудника. Каждый избирательный участок так охранялся. Три дня. Даже таких сил бы, эти вот три дебила бы, они бы не смогли бы пройти. То есть первую бы они снесли, второй бы уже вступил в огневой контакт, а потом бы уже вышли бы, и этих бы уже бы положили. Да, если бы было больше человек, да, но все равно даже этих бы хватило бы, чтобы огневой контакт произошел, уже пошли бы минуты, уже подтянулись бы, так сказать, другие силы. А то, что было там, это, конечно, отдельный разговор. По поводу того, пойду я или не пойду, у меня дочка старшая начала ходить на концерты. Я все время очень переживаю. И вы знаете, что моя жена сказала? Вот именно сюда бы я бы ее отпустил бы, не сомневаясь. Вот в этот крокус, понимаете?
Да, да.
Потому что я была уверена, что это такое серьезное место. А оказывается, оно горит, извините, правильно сказал звонящий. Его же не целиком бензином-то залили, извините. Там же не пригнали цистерну бензина. Сколько они могли пронести? 20-40 литров? Ну, это, извините, чтобы сгорело такое здание.
Это мы потом узнаем из уже
следствия. А по поводу безопасности, ну, школу-то смогли обеспечить избирательные участки? Откуда взяли? У них нехватка сотрудников. Но откуда взялись эти все люди? На каждом участке было сколько охраны?
Да. Понял, хорошо. Безопасность должна быть как на футбольных матчах, пишет Константин Измитин, и вот наш звукорежиссер Александр Казаков тоже про это говорит. Тоже про футбольный матч. У меня не возникает вопросов к охране, когда я вижу автобус ОМОНа. Да, я согласен. Я вообще говорил уже субботу или воскресенье, точно не помню, что для меня в этом смысле образцово-показательная работа была на финале Кубка в Лужниках, когда играл «Динамо» и «Спартак». Пару лет назад, по-моему, это было. Вот это была образцово-показательная работа на массовом мероприятии. Причем, так как это футбол, у тебя тут накручиваются еще дополнительные проблемы, такие как фанаты, которые могут друг с другом повздорить, тем более на финале. И там специально заранее было объявлено, что фанаты «Спартака» заходят через один вход, фанаты «Динамо» заходят через другой вход. Их разделили по отдельным коридорам, там внутри Лужников забор специальный выставили, и они шли по своим путям, там никаких проблем не было, там была очень хорошая атмосфера, семейная, и болельщиков «Спартака» было сильно больше, чем болельщиков «Динамо», но, тем не менее, работа была проведена. И вообще, вот организация спортивных мероприятий, я считаю, что у нас на самом высшем уровне в мире сделано. То, как мы научились организовывать спортивные мероприятия, в первую очередь футбольные матчи после чемпионата мира, это выше всяческих похвал. Нигде в мире такого нет. Причем, мы, знаете, я был на матче до чемпионата мира, на нашем товарищеском матче, тоже в Лужниках, и сборная России играла со сборной Аргентины. Это было за несколько, там, за месяц, по-моему, до чемпионата мира, что-то такое. Ну, или за несколько месяцев. И это была отвратительная организация. Это было ужасно, мы выходили со стадиона там несколько часов, очередь на входе в метро, тоже были Лужники уже, это, по-моему, был первый матч на обновленных Лужниках к чемпионату мира. И вот через месяц или два, не помню, какой там был интервал, идеальная организация. То есть мы, по идее, научились за 2 месяца это делать. Я не знаю, то ли они там не обкатывали еще какие-то новые технологии, то ли что, то ли они пытались как раз собрать тем матчем определенные проблемы, связанные с логистикой вот, людей, которые заходят и выходят со стадиона. Чемпионат мира идеально все. Раз, все провернули. И с тех пор ни на одном стадионе в стране я не видел подобной проблемы. Помните, когда была история, вот только началась специальная военная операция, у нас забрали финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Он должен был состояться на стадионе, на Газпром-арене в 22-м году, получается. И у нас забрали, соответственно, этот матч и отдали его Парижу. Да, Парижу, в Париже тогда играли. И это была просто невероятно отвратительная организация, когда там матч задержали чуть ли не на час из-за того, что фанаты, в основном из Ливерпуля, они устроили там дебош в городе, перелезали через ограды, пытались пройти на стадион без билетов и так далее. То есть там не умеют организовывать. Мы умеем. То есть навык у нас есть. И я здесь согласен с Константином, когда вижу... ОМОН, который осуществляет тот или иной протокол безопасности на каком-то мероприятии, у меня действительно снимаются вопросы о безопасности сразу, моментально. Судя по количеству жертв, про пожар нельзя тему заминать, даже канистры бензина невозможно такое помещение уничтожить. Да никто не заминает тему пожара. Я говорю еще раз, давайте подождем, сейчас следствие идет на этот счет. В том числе и пожарная безопасность в комплексе будет рассмотрена под прицелом с разных углов. Никто это не заминает. Мы сейчас про другое. Если вас волнует в первую очередь пожаростойкость того или иного помещения, вы можете, как наш слушатель, позвонить именно об этом и сказать. То есть вы не пойдете там, не знаю, в торговый центр, на стадион или в концертный зал, потому что думаете, что он может тоже загореться и будет оттуда тяжело потом выйти. Вполне я такую, как причину, это пойму. Это никто ничего не заминает. Есть ощущение, что люди не следят за развитием событий по делу, потому как многие претензии уже высказались соответствующими ведомствами. Но мы пока не знаем все, как вы правильно сказали, следствие еще идет. Да, обязательно все узнаем, не переживайте. Ваш пример со стадионами на самом деле негативный. Охраняют лишь, что... повлияет на выборы страны для чемпионата мира по футболу. Не понял еще раз. Ваш пример с стадионами негативно охраняет только что то, что повлияет на выборы. Нет, с тех пор, как если бы чемпионат мира по футболу закончился, и у нас бы снова перестали нормально организовывать футбол, я бы с вами согласился. Но у нас этого нет. Все. Мы после чемпионата мира идеально проводим футбольный матч. А футбольный матч, на секундочку, это гигантский стадион, это десятки тысяч человек. То есть то, что я вам сейчас говорю, это были Лужники битком. Это 80 тысяч человек. Это несравнимо с концертным залом. Это в разы больше. Это сравнимо с концертным стадионом. Как часто у нас кто-то собирает концерты. Я был последний раз на концерте на стадионе тоже достаточно давно. Это был Эд Ширан приезжал в Москву. Это был стадион Спартака в Тушине. И вот я про организацию, ну, там точно абсолютно присутствовал ОМОН, вся вот эта вот история была, тоже был битком стадион, но не помню каких-то деталей, но вопросов безопасности у меня тогда не возникло, это было похоже на футбол с точки зрения организации стадиона, то есть как дело доходит до стадиона, у нас вроде все это начинает напоминать футбольный матч сразу, чтобы там не проходило, и выглядит это достаточно безопасно. Так, зачем нам Fan ID, пишет Револьвер. Fan ID это отдельная тема, она к нынешней нашей теме не имеет никакого отношения. Так, база ОМОНа находится через дорогу МКАД в Строгине. Как долго они добирались до Крокуса? У меня нет информации, как долго они добирались до Крокуса. Так. Зал БКЗ Октябрьский сейчас заполнен, вот присылает нам Григорий из Санкт-Петербурга. Я, в принципе, расширил бы этот вопрос и подчеркнул бы массовое. На концерты ходит значительно меньше людей, чем, например, ездит на электричках. В электричках бывает та еще массовость. Под 100 человек примерно вмещает один вагон современной электрички. То есть массовость, будь здоров. И главное, в большинстве случаев никто не охраняет. Вот моя станция, с которой я иду до дачи через лес, там летом, вечером, в воскресенье народу огромное количество. Плюс пассажиры прибывающего поезда. Полиция у нас очень и очень далеко от станции. Только работники РЖД, которые явно не отвечают за безопасность, а отвечают только за стрелки и шпалы. Ну, такое сообщение тоже есть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
На самом деле такой как бы микс, на самом деле, вот что в голове сейчас созрело после этих вопросов. Ну, первое, по поводу там страшно, не страшно, наверное, нет, потому что я, наверное, тот человек, который прошел еще через те времена, когда у нас дома взрывали, да, и все такое. Это дом, да, да, в котором ты живешь, в подвале и так далее. То есть, наверное, сейчас как бы понимаешь, что нигде в безопасности быть прям на 100% нельзя. Второе, по поводу, наверное, улучшений. Ну, вот опять же, там, про футбол, крутой пример. Абстрагируясь от такого центрального матча, как там «Спартак», «Динамо», в Лужниках, да еще и в Москве, то это, как бы, наверное, пример плохой. Ну, хороший пример, как надо. Вот. А вот плохой, например, ну, играет, не знаю, там, пусть это будет «Динамо» и Екатеринбург, да, «Урал». Понятно, что от «Урала» там, ну, приедет, не знаю, там, 20 человек болельщиков. Вот. Все остальные болельщики «Динамо». При всем при этом придет их немного. Там, тысячи две-три. И при всем при этом, ну, как бы, к стадиону не подойти. Вокруг полиции море просто. В метро везде, короче, полицейские. А здесь концерт. Приходит тоже достаточно большое количество людей. И вообще ни одного, там, не знаю, вот тоже звонивший говорил, да, что на выборах там хотя бы два человека, три стоят. У них оружие. В любом случае, террористы, наверное, выбирают места, где будет по минимуму сопротивление. Ну, мне так кажется, да. То есть... Поэтому, конечно, наверное, вот в этой ситуации хотелось бы, вот, чтобы концерты тоже выделяли какой-то наряд там, той же Росгвардии, который бы на начальном этапе там дежуривал, да, то есть на этих концертах. Было бы еще безопаснее. А так, в целом, ну, ситуация плохая, а все мы стойкие ребята, я уверен, что справимся с вызовом. Спасибо.
Да, спасибо. Но я приводил в пример финал Кубка России как идеальный пример. Но то, что действительно, какой бы матч у нас ни проходил, в общем, я уверен, что это по всей стране, если это матч, особенно премьер-лиги, то есть это потенциально популярное событие. Не всегда, тоже давайте честно, на матчи российской премьер-лиги ходят десятки тысяч человек, мягко говоря, но очень много часто, когда ходят, и у тебя всегда там будет большое количество полиции. Действительно, будет оцеплен район. Вот тоже хороший пример у нас, как это выглядит. Ну, мы же все-таки с вами про Москву говорим, да, про большой город, про мегаполис. ЦСКА, стадион на Ходынке, который находится среди, там, ну, там рядом парк, жилые дома, торговый центр, вообще густонаселенный район нынче. У тебя оцепляет сразу несколько улиц, у тебя меняется движение в районе. Все, в принципе, кто бывает там вот на Ходынке по выходным дням, знает, что нужно обязательно смотреть, играет ли ЦСКА в субботу или в воскресенье, или в пятницу. Потому что если играет, то у тебя меняется режим движения по району. И там тоже всегда огромное количество полиции. И в метро, и около стадиона, и везде. Это дело не в вывеске, не в важности матча. Любой матч так охраняется. Сколько у нас площадок, вот у меня к эксперту, да, сейчас вопрос, сколько у нас в Москве площадок концертных, не считая стадионов, которые вмещают в себя тысячи человек. Давай, вот там, от 5000 пускай будет. Сколько таких площадок? Кремлевский дворец. Вопросы с охраны снимаем, да, Кремлевский дворец? Какая еще раз? МТС Лайф Арена. МТС Лайф Арена, это что, где такое?
Это по Можайскому шоссе.
А, за МКАДом, новая. Большая?
Очень.
Очень большая. Угу. Концертный зал «Москва». Парк развлечений «Сказка». Да, понял, я знаю, где это. Ну, штук 10 у нас есть?
Нет.
Нет 10? Не считая стадионов? Серьезно?
Ну, ВТБ-арена.
Нет, ВТБ-арена стадион это. Дом музыки.
Дом музыки не вмещает.
Сколько вот он вмещает? Ну, короче говоря, на самом деле, не такое большое количество у нас этих площадок. И, ну, это к тому, что если будут говорить, ну, вот, концерты, они вот мне писал, тут не надо вообще про, значит, сравнивать футбол и концерты. Вот, вы разделяете футбол, пишет Михаил, который не так уж и часто, куда приходит много народу, склонного к устранению беспорядков, и концерт, куда ходит публика отдыхать. А, во-первых, на футбол не ходит всегда публика, которая склонна к устроению беспорядков. На самом деле, на данный момент эта публика туда как раз вообще не ходит из-за того самого фан-айди, который склонны к устранению беспорядков. Это раз. Два. Футбол, который происходит не так уж и часто. Это неправда. Футбол происходит каждую неделю. Причем в таком городе, как Москва, футбола может быть в неделю сразу несколько раз, больших матчей. Это тебе и стадион «Динамо», и стадион «Спартака», и стадион «ЦСКА», и стадион «Локомотива». целый. Еще и торпеда бывает. Где торпеда играли? Нет, где они играли? На Автозаводской. Сейчас они же у нас не выступают в премьер-лиге, но тем не менее они тоже, у них тоже было такое мероприятие. Это не футбол в стране каждую неделю. Матч бывает постоянно, поэтому я спокойно могу с этим сравнить. Если речь идет о каком-то городе, который не является Москвой или Санкт-Петербургом, то у тебя там вообще становится суперограниченное количество этих площадок. У тебя, скорее всего, там может быть один большой концерт в неделю. Он будет на одной и той же площадке всегда. И нет никакой проблемы с тем, чтобы организовать там охрану. Согнать туда все нужные службы. Вообще нет проблемы. Проблема есть в мегаполисах, где у тебя может быть большая, высокая интенсивность таких концертов. У тебя может быть параллельный концерт в Кремле, в вот этот МТС, что-то там, на стадионе ВТБ, еще где-то. Вот в Москве есть такая проблема. Но, тем не менее, я уверен, что сотрудников предостаточно для того, чтобы это охранять. Просто не должно быть ни единого, я к чему, ни одного концерта, где у тебя присутствует больше, да пускай будет больше 1000 человек, на котором не дежурит ОМОН, Росгвардия, полиция и так далее, конная, неконная, собаки, все подряд, ни одного концерта. Чтобы на концерт надо было приходить за 3 часа, например, до начала концерта. Ну, предположим, да, за 3 часа приходишь, чтобы ты закладывал это, как вот в аэропорт. Ты не попадаешь сразу в зал, ты проходишь проверку, ты проходишь рамки, ты проходишь собак, еще что-то, ты можешь постоять на входе и так далее. Как раньше был со спорткомплексом Олимпийский, не помню, как там было, честно. Вот. Я был там на концертах, не помню. Ну, мне не помню, не буду говорить. Но я считаю, что должно быть именно так. Любой концерт должна быть охрана вот прям по полной программе, вне зависимости от того, сколько билетов на самом деле продано. Большая площадка, вмещающая в себя 1000 человек, по-другому никак. Если у тебя меньше 1000 человек вмещает площадка, 500, маленький какой-нибудь клуб, у нас таких клубов тоже много, тоже должна быть такая же охрана, но объем другой, понятное дело. У тебя уже не надо перекрывать весь район и так далее, но охрана там должна быть. Причем это все равно, это должны быть вооруженные люди в достаточном количестве. По-другому никак. Ну, слушайте, это вообще казалось база, честно говоря. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 27 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем еще раз добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде заходим и подписываемся. Теракты на футболе не случаются, потому что там хорошая охрана, это правда. Это правда, здесь даже можно, знаете, привести в пример Париж. Но уже вот в этом контексте, это когда был этот Батаклан, или как этот клуб назывался, да, вот последний громкий теракт в Париже, там же как раз все это началось с того, что там был футбольный матч между сборной Франции и Германии. Они играли в этот момент в футбол, там был и канцлер, и президент Оланд был на стадионе, Оланд же, по-моему, тогда был, да, президентом. И как раз на матче матч завершился, но люди еще долго стояли на стадионе, их не выпускали, если вы помните, со стадиона, как раз в целях безопасности, пока как-то не стабилизировалась ситуация в городе. Ну, короче говоря, на футболе действительно этого не происходит. Но написал вот мне сообщение, сейчас я скажу, кто. Макс написал, а может проблема в жадности чиновников? Кто дает концерт? Поскольку не хотят отстегивать государству за охрану ОМОНом. А футбол это государственное все-таки мероприятие, поэтому государство и организовывает охрану. Но здесь определенно, я не знаю, насколько это жадность, но я точно абсолютно могу сказать, что концерт каким образом работает. Ты арендуешь площадку, и у этой площадки есть какие-то базовые функции, базовый набор опций. Но дальше ты сверху, в том числе и охрану, можешь себе усилять дополнительную, но за свои деньги. Но это больше не должно быть отдано на откуп. каждому конкретному организатору. Если деньги на это надо, да, то есть государство не может теперь на каждый концерт за свой счет, это большая, большой, значит, какой-то большая нагрузка на бюджет, значит, пускай это будет заложено в каждый концерт. В каждый билет на концерт будет заложено определенное, ну, правда, с другой стороны скажут, ты не продал нужное количество билетов, ты не можешь оплатить. Но, с другой стороны, ты не продал нужное количество билетов, ты не отбил аренду площадки, то есть ты должен иметь в виду, что ты теперь должен отбивать еще и это. Ну, как вариант, мы рассуждаем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, здравствуйте.
Смотрите, я вот думал на эту тему, даже вот, кстати, вашему папе звонил, по-моему, когда в
понедельник. Да, да.
Вот, с моей точки зрения, ну, кроме концертных залов там и театров, вообще масса таких мест, где куча народу, там торговые центры и так далее. И большинство из них частные, но есть государственные. Я вот считаю, что, ну, кроме там 2-3 человек с автоматами, с ОМОНом там в брониках, вот в каждом должен быть человек в штатском, вот как в самолетах летают, ну, летали, но ваш папа сказал, что до сих пор летают. Вот, подготовленные. Вот сейчас-то еще ладно, как бы это ягодки, да, или как, цветочки. А вот когда мы победим на Украине, мы помним, как бандеровцы несколько лет, но в основном они своих терроризировали. Но сейчас все, ну, как бы по-другому немножко. Они, я думаю, и здесь будут устраивать что-то подобное. Иногда, редко, конечно, у них не будет там возможности, нет, будут работать, предотвращать и так далее. Вот. Вот если взять, например, Крокус Сити Холл, если бы в зале сидел один человек, подготовленный с пистолетом, он бы этих ушлепков положил бы без всякого автомата за 20 секунд. Пока они там автоматы перезаряжали. Вот. И я думаю, что вполне бы... Ну, таких там людей надо в торговом центре, допустим, 2, потому что они же сменяться должны, не каждый день человек работает. Вот, платить там 1300, вполне владелец торгового центра 600 тысяч в месяц потянет. Они зарабатывают намного больше, вы знаете. Вот, и откуда брать этих людей? Ну, пока что угроза, я думаю, не такая большая, может быть, к этому надо только готовиться. А вот как победим, у нас же освободится достаточно много, так сказать, высвободится добровольцев там, кто-то из мобилизованных вполне возможно захочет, ну, таким образом как бы работать. Это проверенные люди, вот, ну, побывавшие в боях настоящих. Ну, будут тренироваться дополнительно там из пистолета стрелять, потому что это особое умение. Вот. Вот, мне кажется, таким образом надо действовать.
Да, понял. В Турции в торговых центрах всегда рамки, всегда сканер, как в аэропорту. Охрана, там очередь стоит всегда, чтобы войти. Да? Вот я у Янычара спрашиваю. Так оно? Телефоны, все по полной программе. Не вот эта вот игра в проверку, как у нас в торговых центрах это все выглядит, да, где у тебя рамка, не факт, что вообще в принципе работает. Когда последний раз кто-то доставал что-то из карманов при входе в торговый центр? Я вообще боюсь, что вообще никогда этого в жизни не делал. При этом в некоторых торговых центрах, в московских, например, ты можешь увидеть эту вооруженную охрану. Она там есть. В каких-то нету. Причем нет корреляции между размером торгового центра, месторасположением. Нет, да, зависит от владельца, судя по всему. Такой человек будет, как агент Смит, мгновенно появляться у любого входа, пишет Денис Девятиэтажник. Не, понятно, один человек там не панацея. Но если у тебя будет вооруженная охрана, то... Уже вопросов поменьше, да, согласитесь. Про охрану в Турции бред, 3 раза в год летаю, ни разу не видел, пишет Алекс Р. Я к Ленину, когда ходил, там полиция, но доставать ничего не надо, так проходишь. А я слышал, что к Ленину, например, с рюкзаками не впускают. Я не был у Ленина. Вот Янычар был у Ленина. Все надо вытащить. Ты до 1000 лет назад был у Ленина, я помню. Тогда ты не учился в школе, ты тогда ее прогуливал, чтобы к Ленину сходить. Это я помню хорошо. Так, ладно, давайте. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да,
здравствуйте. Да, добрый вечер. Спасибо за эфир, Дмитрий, на связи. Вы знаете, я вот, да, согласен с предыдущим слушателем по поводу того, что необходимо использовать опытных людей, участвующих в боях, для того, чтобы вот купировать и не допускать подобные ситуации, которую мы наблюдали в пятницу. Но вместе с тем, на мой взгляд, необходимо работать с первопричины того, что произошло. На мой взгляд, лично, может, я как бы не ошибаюсь, но мне думается, что здесь имеет место быть фактор и использование коррупционной схемы завоза к нам мигрантов. Да, вот
людей. Да, это, слушайте, это понятно. Не... Мы этот вопрос не снимаем с повестки дня. Это само собой. Но мы сейчас говорим все-таки не про то, как... Первопричину, понятное дело. Первопричина, давайте мы вчера копали, да, туда. К первопричине. А, этот вопрос надо закрывать. Ну, это не значит, что над всем остальным тоже не надо работать. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Я хотел бы вот какое сказать. Я был в Израиле. Угу. И вот вы знаете, как бы сравнил. Вот там они каньон называют, но это тот же самый, как у нас торговый развед. И прямо на улице стоит рамка. И у них уже в порядке вещей, они подходят к рамке, сразу вытаскивают сумку отдельно, это отдельно. И там, как правило, два. Мужчина стоит и женщина. Ну, видать, может быть, какие-то сомнения. Женщина будет женщину проверять это. Но самое, что, как нам сказали наши, так сказать, евреи, мы подходим, даже без них были, и начинаем на русском языке до рамки говорить, ну, в семье как бы обсуждать с ребенком-то, и вы знаете, на нас ноль внимания. А они, я понял так, что психология, что как бы русскоязычных от них как бы, от нас не идет. Терроризм, как бы, что мы взорвем с ребенком, заходим, им, а к нам как бы лояльно. Но опять же другой прокол получилось. Мы когда в Бен-Гурионе вылетали, казалось бы, мы подъезжаем тогда на машине, еще до въезда, остается где-то километр до аэропорта, останавливает женщина, ну, вот как патруль идет по полосам. И она заглядывает в машину и спрашивает на иврите, кто куда, кто улетает из вас, кто возвращается. Ну, мы просто это, друзья, объяснили ей все. Мы заходим, там в кафе взяли, и вот я помню, что взял воды я, попили мы, и я положил в сумку. И мы, когда проходили контроль, поставил на ленту, лента прошла, что-то не понравилось, они в сумку отдельно в сторону, вот я наблюдаю, что мою в сторону, что-то посмотрели, и все. Мы сели в самолет, и случайно, я уже летели, я что-то захотел пить, и я руку засовываю в сумку, а там вода открыта, и вот меня... До сих пор понять не могу. Они или по камерам посмотрели, или как видели, что я дьюти-фри купил эту воду, или как бы прокол этот не, хотя сумку они досматривали. Но может, почему внимания не обратили на воду?
Досмотрели, может, вот на воду, увидели, что вода, и все. По голосу сразу понятно, что человек был в Израиле, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, был, видите, в подробностях все помнит. Предупредите людей, что выявлена новая схема мошенничества, пишет Андрей Буб. Тукр колл-центр. Злоумышленники представляются сотрудниками службы доверия и предлагают сделать пожертвование пострадавшим в Крокус-Сити-Холле. Это не новое. Вообще, знаете, с пожертвованиями у меня очень четкая история. Пожертвования, вот если собирает пожертвование, например, там какая-нибудь большая организация, и вы сами вышли на эту большую организацию через их сайт через сайт в основном, вот именно их официальный сайт. Вы должны быть, короче, 100% уверены, что вы отправляете деньги туда, куда их надо отправлять. Вот 100%. Если нет у вас этой уверенности, лучше ничего не отправляйте. Вообще. Я понимаю, очень порыв вот этот есть сделать что-то хорошее. Но только при 100% уверенности, 1% неуверенности не делайте. Не-не, хохлу жертвовать не будем. 100%. В Стамбуле, в крупных ТЦ городов Турции, не просто охрана, а на ленту рюкзаки ставим постоянно, пишет легионер. Главное, чтобы у вооруженного охранника в моменте крыша не поехала, и он сам бы не начал стрелять по людям, об этом тоже надо подумать. Об этом тоже надо подумать, но это уже надо думать, знаете, это уже следующий этап. Проверка этих сотрудников постоянная, на психологическое, это уже следующий этап. Я понимаю, да, надо думать, безусловно. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Денис, 9-этаж.
Здравствуйте, Денис.
Вы знаете, вот у меня последние дни, вот я не знаю, как-то не нравится, это раздражает. Ищем виновных среди своих, то какие-то жадные коммерсанты, которые денег пожалели на охрану, то правоохранительные органы расслабились. А вот надо просто, ну так, посмотрите, да, у нас до этого было 8 марта, 9. Ну, казалось бы, такой лакомый кусок, праздник, концерт шамана, ну, должны были напасть. Там, говорят, была охрана серьезная, усиленная. Потом выборы 3 дня. Ну, куда там возле каждой школы, я там мимо проходил, да, так вот, как нигде не посмотрю, ДПС, ППС, полковники с автоматами, нет, полковники не вру, подполковники с автоматами стояли. Видно, весь личный состав вывели на охрану. Ну, не может человек в концентрации быть постоянно. Тем более не просто человек, а система. Ну, просто люди, система устала. Кто-то скажет, расслабились, а я скажу, устала. Потеряли концентрацию, да, действительно. И надо признать такую ошибку. Да, они нас переиграли. Против нас очень серьезный враг. Если говорить, что мы такие слабые, расслабленные и прочее, это недооценивать врага. Вот в чем опасность. У меня вот такое ощущение. И надо понять, что если бы этот теракт был предотвращен, это был бы такой джекпот. Такая удача отбиться от такого на последних этапах. Ну, это мое мнение. Такое не прерывается. Только оперативная, там, агентурная, разыскная работа. Еще где-то на дальних подступах это возможно. А когда все, они уже едут в машине с заряженными автоматами, уже поздно. Просто сейчас надо, да, разгребать и искать, где слабые места, где прорехи. И помогать по возможности. Ну, чем можем, да. То есть там не увидел там, что у тебя непонятно, кто в соседнюю квартиру снимает. Какая-то, ну, позайди к участковому, он в соседнем доме там. Ты же какая-то мутность у меня там творится на лестничной площадке. Не побойся вот этого там. Не будет осуждения никакого. Кто скажет, да они не пойдут. Они говорят, ну, ты пришел, ты совесть очистил, сказал. Ну, в конце, как где-то они снимали, где-то они же, где-то машина это стояла, где-то они заправлялись. На какой-то заправке они заезжали, заправлялись, что за 4 мужика непонятных каких-то злых в камуфляже. Может, они заранее заправились, не знаю. Ну, как-то надо вот так вот это понимать, что все серьезно. Вы сами говорите, время другое, более жестокое.
Да, это правда.
Всего доброго.
Спасибо, спасибо, Денис. А по поводу того, что... Помните, это, ну, я делился с вами своими соображениями, что это должно было на самом деле до произойти. Я же нашел, чей там был, должен был быть концерт за неделю до. Там был концерт у Татьяны Булановой. Прям выборы 15 марта. Там был аншлаг, там было битком. На «Шамана» они никак не успевали, они только готовили его. Судя по тем данным, которые у нас есть, вот эту фотографию, которой поделился фотограф, который там делал, еще были какие-то очевидцы, которые якобы их видели, как они там что-то обсуждали, фотографировали и снимали. Это было до «Шамана», но прямо накануне. А вот через неделю был концерт Булановой, там был аншлаг, это были выборы. Я убежден, на самом деле, что была цель вот попасть изначально на этот концерт. Но это мы так, в сторонку, да. Все равно никто из нас подобных решений не принимает ни по охране, ни по финансированию. Какой смысл в этой теме? Разговоры на кухне. Мы с вами общество. Как это, что значит, мы не принимаем? Понятное дело, что это не наш комплекс, и мы там законы с вами не принимаем. Но нас слушают те, кто принимают законы, чьи это комплексы. Мы их приглашаем в гости, мы это обсуждаем. Мы как общество можем так или иначе поучаствовать в принятии того или иного решения. Если вы захотите просто сесть где-то у себя на кухне, сидеть и делать вид, что ничего вокруг не происходит, то, пожалуйста, конечно, только это какая-то пораженческая позиция, которую я не принимаю. В том-то и дело, что сейчас очень много людей в камуфляже ходят, особенно на вокзалах и в аэропортах, на СВО едут. Это другой разговор. Так, а правда ли, что Доброго Дока забанили? Добрый Док, напишите мне что-нибудь. Если вас забанили, я вас лично разбаню с удовольствием. Добрый Док мне сегодня сюда звонил. В звонках Добрый Док есть, а так? А если вы напишите мне... Напишите мне, если я не отреагирую на ваше сообщение, напишите мне в смс-сообщение, я посмотрю, и тогда подтвердите, что вы написали. Я не знаю, правда это или нет. Посмотрим. Ну, я Доброго Дока разбаню. Главное, чтобы... А, это я уже читал. Давайте, ладно. Хочу пообщаться с максимальным количеством людей. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Алексеевич, меня зовут, Москва.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вообще есть вопросы, которые более легко решаются. Мировой опыт, наш опыт советский. Вот, например, почему просто заезжают к нам мигранты? Они должны заезжать по контракту. Контракт должен быть. В контракте должно быть указано режим их выходного, режим их свободного времени. То есть вот даже наши авиаконструкторы в Иране, у меня знакомые, они отработали, приезжают обязательно, их привозят организованно в их жилье. Жилье благоустроено, огорожено. Оно в это время, вернее, люди должны после работы находиться только у себя, больше нигде. Вот советский образ тоже.
Да, вот ладно, это понятно, это другая тема. Еще раз, давайте, тем несколько, не все одинаково важные, но мы с одной на другую не прыгаем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Я Александр, спасибо за эфир. Я хотел сказать, вот главное, я не понимаю, и, кстати, очень много людей не понимают основного. Понимаете, не случиться этого не могло, когда не запрещены массовые мероприятия. Рано или поздно это должно было случиться, потому что нефига дело туда пройти, нефига дело туда подъехать, поверхностный осмотр машин этих самых, которые туда въезжают, ну, в такие крупные здания, в которых происходят какие-то концерты с каким-то оборудованием, которое как бы телевизионщики, я могу доказать, и так далее. То есть это как угодно они могли вообще пройти. И тут вот за два года только первый раз вот так вот, по-большому.
Но я противник, я противник того, чтобы запрещать массовые мероприятия,
честно сказать. Ну, противник тогда, ну, знаете, тогда у меня вообще слов нет.
Давайте тогда просто мы все будем сидеть исключительно только по домам, понимаете? Это неправильно. Это значит, что они добились определенных своих целей. Это будет тоже неправильно. И сюда вот я могу добавить тот же самый концерт, за который сейчас каким-то образом прилетает группе «Пикник». Ну, я видел, по крайней мере, такие, что они не должны теперь концерты давать. Не, ни в коем случае. Пускай они назло этим сволочам будут давать концерты. Что? Сейчас в концерте, проходит концерт, я про него и говорю, да. Давайте, сколько у нас? Покажи, Саш, сколько у меня времени осталось? А, ну уже не успеем мы. Еще один звонок. Алексей пишет, а у вас не проходила информация о том, знал ли 8-й арестованный по делу о теракте о том, что сдают квартиру именно террористам? Просто по мне, если знал, он должен сесть навсегда, а если он не знал... Значит так, все, кто там еще, нет у меня никакой дополнительной информации, мы ее обязательно увидим. И по тем, кто машины продавал, и квартиры сдавал, и прочее, прочее, прочее. Тут надо просто подождать, дать специалистам делать свою работу. Вот и все. Пускай идет следствие, пускай они выясняют. Все обстоятельства обязательно нам об этом расскажут в ближайшее время. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Всем счастливо.